Доброе утро всем искателям истины. Приветствую вас на интернет-волне Веда Радио. Меня зовут Анна, и раз в две недели мы встречаемся с вами, чтобы обсудить методы духовного возвышения, описанные святым Рупой Госвами. И сегодня вновь с нами на связи выпускник ведического ашрама и проповедник Александр Багдасаров. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас будет 19-20 метод духовного возвышения. Вот они немножко нестандартные, вот, но также мы постараемся над ними размышлять, вот, как-то их углубить для того, чтобы максимально приблизиться к практическому ракурсу, и каким образом можем их практично. Да, практично практиковать, потому что так или иначе абсолютно истина, она применима и практична для всех. Как есть этот пример, да, что человек, который сидит на дне колодца, может смеяться над узостью неба, да. Но проблема не в том, что небо узкое, да, просто он сидит на дне колодца. То есть ему нужно свое мышление поменять. Вот, небо, оно безгранично. Вот, так и здесь это абсолютная истина, хоть она иногда отдельно вырос для нас, но она архипрактична и архиважна для каждого. Поэтому даже самые сложные методы духовного возвышения, они требуют нашего внимания, требуют нашей работы, вот, каким-то какого-то масштабирования потом в своей голове, каким образом я это могу применять. Итак, 19-20 метод – это последние два в разделе запретов. Да, мы с вами, когда начинали 10 метод, мы говорили, что это вторая десятка. Это то, что нас помогает нам, так сказать, не опускаться. Первые 10 – это то, что нас поднимало. Да, ну, так, чтобы когда мы куда-то поднялись, нам нужно теперь еще сделать так, чтобы мы не стали спускаться обратно. Да. Вот, и вторая десятка методов – это как раз-таки те методы, которые помогают нам не спускаться обратно вот, в те реалии и в те концепции, в которых мы привыкли жить, материальные концепции. И вот сегодня у нас два завершающих метода этой второй десятки. 19-й метод звучит так. «Сева нама апарадхам варджанам ядхаварахе». А именно на русском «избегание сева и нама апарадх». 19-й метод. И 20-й метод. Тан ниндая асахиштнута ядхашри даша маме. Нетерпимость к поношению Господа или Его преданного. И текст из 10-й песни Шримад Бхагава там приводится. Вот для того, чтобы нам было немножко проще усваивать материал, я решил сначала начать с 20-го метода, вот, так как считаю, что так будет легче. Вот, и потом перейти к 19-му, потому что он немного специфичен и наиболее актуален для тех, кто уже находится в практике, то есть кто уже пробует жить по тем методам, которые Рупа Госвами нам прописывает. Поэтому начнем с 20-го. 20-й метод. Нетерпимость к поношению Господа или Его преданного. Пример из 10-й песни Шримад Бхагаватам. 10.74.40. Текст. Любой, кто, услышав поношение в адрес Верховного Господа или Его преданного, немедленно не оставил это место, без сомнения падет, лишившись своего благочестия. Вот такой текст. Первое, о чем я сегодня буду говорить, это о том, кто такой этот преданный и почему поношение в его адрес так губительно для духовной практики. Вот, об этом бы хотелось поразмышлять, какие механизмы присутствуют вот этой вот деградации. Да. Второе, о чем важно здесь также сказать, о чем, каком благочестии идет речь. О благочестии любом идет речь, прежде всего о бхакти благочестии, то есть когда человек он совершает духовные какие-то действия, он прежде всего наращивает духовное благочестие, или на санскрите это называется бхакти сукрити. Вот. И именно по милости вот этого духовного благочестия у человека проявляется интерес, у человека сгущается интерес, человек обретает решимость на духовном пути. И это все зависит от того, насколько его банк благочестия полон или пуст. Вот. И когда неправильно человек относится к преданному Богу и к самому Богу, то он теряет. То есть получается дыра происходит в этом кувшине благочестия, и он начинает туда вытекать. Вот, естественным образом, интерес, решимость, какой-то энтузиазм на духовном пути, он начинает претерпевать какую-то, начинает падать, то есть становится все это не так интересно и не так важно. Вот, для того, чтобы разобраться вообще, почему как-то, ну, немножко выглядит очень по-сектантски, знаете, вот мы такие есть, я вот преданный, и теперь со мной нужно как вот, не знаю, с фарфоровой статуэткой просто обходить меня и только смотреть издалека, просто ни в коем случае никаким образом не прикасаться, потому что если же как-то какое-то оскорбление, то все, конец, да. Так мы можем слышать в различных организациях, что так, такая проповедь, да. И поэтому зачастую люди, которые так вот чопорно воспринимают эту истину, они начинают не вступать даже в взаимоотношения друг с другом, а просто вот какое-то такое взаимодействие на расстоянии, на такой безопасной дистанции, чтобы ни в коем случае как-то тут никого не оскорбить. Да? И естественным образом, когда нет отношений, вот, или есть какая-то дистанция, то и не происходит глубокого взаимодействия. То есть по факту нету вот этого обмена, да? Нет отношений. Когда нет отношений, то зачем вообще все это? Может быть, мне тогда вообще одному это все делать, да? Или же когда люди не без знания вступают в эти отношения, вот, наоборот, не понимая каких-то определенных правил, да, как это нужно действовать, то тогда они начинают наступать друг другу на болезненные мозоли, и естественным образом эти отношения они приводят не к возвышению, а к деградации. Поэтому сегодня больше акцент я хотел бы поставить вот как раз-таки на этом. Кто такой преданный Бога? Почему он так важен в моей жизни? И какие отношения с ним – это те отношения, которые меня могут поднять. Вот такая задача. Итак, для того, чтобы это раскрыть, я хотел бы обратиться к 8 главе Бхагавад-гиты, текст 6. У кого Бхагавад-гита рядом, перед глазами, или рядом телефон, откройте. Это текст, известный текст. Ям-ям вапис марам бхавам чанджан те калеварам там-там вайти каунтая садатат бхава бхавита. Я уже часто его цитировал. На русском он звучит так. «О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, такого состояния он и достигнет в следующей жизни». Буквально в этом стихе описывается процесс перевоплощения живого существа из тела в тело. Вот. И что нам здесь интересно в этом стихе, и почему к нему мы обратились в контексте нашей темы, а именно Мадбхава, то есть вот, Кришна здесь говорит, где тут Калеварам, тот приходит, Каунтия. Мадбхава, то есть мое вот это вот, Бхава, то есть мое, тот, кто помнит обо мне, да, у кого вот сознание в момент смерти, это как бы мое сознание, то есть духовное сознание. Такой человек, он естественным образом и получает духовное тело или духовное возвышение, то есть его следующая жизнь, он выходит из круговорота самсары, то есть он уже не находится в этом. В этом рождении и смерти в различных формах и на разных планетах. И что же это за мое сознание, что это за духовное сознание, каким образом оно формируется? Потому что здесь как бы большой вопрос. Хорошо, мы можем видеть, что многие даже философские или духовные учения, они-то как принцип это не ставят, что именно сознание в момент смерти, оно является вот этим вот как раз-таки рулем, да, как корабль, у него есть этот руль, я не помню, как он называется, куда плывет корабль, такой небольшой просто механизм, который огромную махину, огромный корабль он, вот, направляет в ту или иную сторону. Вот. Ну, обычно говорят, что нужно как-то там полюбить просто, да, Бога и так далее. То есть, на самом деле, везде много абстракций, а вот Бхагавад-гита конкретику дает. Вот какого сознания достиг, то есть, на каком уровне духовном ты остался, а в комментарии Бхактивиданта Свами Прабхупада говорит, что как жизнь ты свою прожил, то есть, каким образом ты жил всю жизнь, вот такое твое сознание будет, о чем ты думал, какие эмоции испытывал, да, какие мысли у тебя были. Вот такой набор у тебя будет и в момент смерти. И естественным образом ты получишь то или иное тело. И вот здесь тебе возникает вопрос. Тогда, получается, с жизнью нужно своей работать, да? А мы почему зашли вообще в эту тему? Мы хотим узнать, почему нельзя поносить преданного, да? Потому что, сейчас центральный момент, оказывается, именно преданный Бога – это та личность, которая является точкой, когда я по-настоящему могу менять свою жизнь. Объясню, почему, да? Каждый из нас живет в этом мире, и мы испытываем разную палитру мыслей, эмоций, желаний и так далее. И обычно эти мысли, эмоции, желания, они материальны. Можно привести простой пример. То есть у меня возникает в голове какая-то мысль. Например, я вспомнил о человеке, который обидел меня вчера. Да? Вот. Всю ночь я спал, я, в принципе, его не помню, спокойно спал. Но когда я проснулся, я вспомнил этого человека, который меня как-то обидел или сделал мне больно. И естественным образом в моем уме или в моей голове сразу же возникла определенная эмоция. Эмоция гнева, там, эмоция недовольства, эмоция обиды, эмоция претензий и так далее. И естественным образом, когда эта эмоция возникла в моей голове, сразу же какой-то химический происходит процесс, и, например, если это эмоция гнева, то у меня сразу выделяется какой-то адреналин, то есть мое тело сразу же обретает силу, я способен сейчас как-то начинать действовать. Вот, и благо, чтобы этого человека не было рядом, потому что если он будет рядом, тогда я могу его покалечить, да, потому что вот так вот действует эмоция обида, она сразу заряжает меня к определенному действию. Да? Вот. Таким образом, я могу породить определенное действие вот, своей какой-то мыслью. Вот. Или же наоборот, если человек, он, например, также испытал какую-то эмоцию обиды, да, на кого-то, да, и потом с этой эмоцией не справился, то мы можем видеть таких людей, которые в этой обиде живут долгое время. Могут жить неделю, месяц, годы могут жить, да, как они там называются, ипохондрики, да, там, холерики, да, вот такие люди, у которых я вот не сильно разбираюсь в этих всех терминах, но то есть люди, которые вот они в принципе живут вот этой вот ментальной жвачкой. То есть даже уже не этот человек, а какой-то другой человек в его жизнь вошел, и другой человек тоже что-то совершил, может быть, ну, не сказать, что какой-то поступок, но моя реакция, она была такая же, какая была и на предыдущей ситуации. Я просто обиделся. Очень легко стал обижаться. То есть эмоция обиды стала для меня такой моей доступной, и я вот просто на нее всегда как бы опираюсь теперь. Кто-то другой что-то сделал, я снова обиделся. И так, в принципе, человек он формирует свой эмоциональный фон. И мы можем видеть огромное количество людей в этом мире, особенно в Кали-Югу, которые живут вот эти вот ментальной жвачкой, такой вот эмоциональной жвачкой. Это могут быть разные люди. Есть люди гневные, да. Вот что-то скажи не так, вот просто там, не знаю, тапочки его там передвинул в другое место, он уже на тебя разгневался. Ты думаешь, что это такое? Это же безобидная вещь. А все почему? Потому что когда-то он допустил эту эмоцию в свою внутрь. Он когда-то дал ему эмоции прорасти внутри себя. И потом эта эмоция постепенно завоевала его. Он потом с ней жил, он ее подкармливал да, своими мыслями. Вот. И естественным образом эта эмоция стала им. Это стало его жизнью да, вот определенной. И такие гневные люди, они потом что в конце, как могут вот из этого стиха, в момент смерти как раз-таки они также могут испытывать гнев. Как Бхактивиданта Свами Прабхупада рассказывал одну историю, когда он увидел умирающего человека, пожилого человека, которого было за 80, он уже лежал, и врачи пытались как-то боролись за его жизнь, но при этом он заметил, что этот умирающий человек, он смотрит на молодую медсестру, вот, на ее бедра смотрит, вот, и смотрит с вожделением. То есть человек уже умирает, ему уже все, вот сейчас, вот, но он смотрит на женщину вот, с вожделением. Почему? Потому что человек вкладывался всю свою жизнь в эту эмоцию. Да, то есть он это культивировал внутри. Это стало его бхавой, мат-бхава, да, его бхава. Да. Но здесь, в этом стихе Бхагавад-гиты, Кришна говорит, что ты должен моей бхавы достичь, то есть духовного сознания, да, жить не материальными эмоциями, не материальными претензиями, мыслями, а моей бхавой. Да. Поэтому мы знаем, есть такое общество, да, их называют так в миру Кришнаиты, да, но полное название это общество сознания Кришны. То есть это место или общество людей, которое так или иначе всю свою жизнь, оно как бы эмоции Кришны или духовные эмоции Кришны, они культивируют в своей жизни. Они в это вкладываются, этим живут, это испытывают. Вот именно у них такая ментальная жвачка. Если мы, например, придем в их общество, мы можем видеть, что они одни и те же игры Кришны, или его поступки, его слова, они повторяют множество раз. Вот, при этом они эмоционируют, радуются или наоборот как-то грустят. Но это все происходит на другом плане. А ментальная, материальная жвачка очень сильно распространена. Мы можем видеть, что каждый второй человек, это вот какой-то, он живет с какой-то вот своей, то есть каждый на какой-то эмоции сидит, так или иначе. Вот. И если человек с этим не работает, то в следующей жизни, например, эмоция гнева, да, что он на всех гневается, может привести к тому, что человек получает тело живого существа, которое изначально просто в гневе, да, мы знаем, змеи, да, у них столько гнева, что они просто вырабатывают яд, да, или скорпион. То есть его тело само по себе просто вырабатывает яд, чтобы кому-то принести боль, потому что он всех не любит, всех не уважает, все ему мешают. Да. Вот, таким работает, так естественным образом работает это колесо самсары. То есть то, чего я хочу, то, во что я вкладываю свою жизнь, то я, естественно, и получаю следующее. То есть такое тело я и получаю, или такую форму сознания, форму жизни. Да. Вот. И почему мы зашли в эту тему? Нас интересует духовное сознание и духовное возвышение. И вот как раз-таки мы сегодня проходим, да, эту тему, что поношение в адрес преданного Бога или самого Бога – это то, что убивает наше духовное сознание. Почему? Потому что как раз-таки точка выхода, сейчас важную вещь скажу, пожалуйста, самое большое количество внимания. Точка выхода из этого круговорота, да, вот из этого колеса, да, что я каким-то образом проэмоционировал материально, потом эту эмоцию углубил, естественным образом начались поступки у меня, и потом опять эмоции, да, и вот и таким образом я живу вот этой ментальной жвачкой, вот этими кругами я хожу просто вот так. Да. Точка выхода из этого – это когда кто-то подселит мне духовную эмоцию. То есть, когда встретится какой-то человек, а именно преданный Бога, который испытывает духовную эмоцию по отношению к Богу. Вот. Не просто на словах, не просто как-то там внешне, да, изображая, да, а у него действительно внутри это живет. Духовная эмоция в отношениях, это называется бхакти. И когда это духовная эмоция, это позитивная духовная бацилла, да, она подселяется в наше сердце, то тогда она способна постепенно, если мы в нее вкладываемся также и правильно ее поливаем, да, это семя, то мы способны выйти или разорвать вот этот круг, порочный круг вот этой вот ментальной, материальной жвачки, когда мы просто деградируем, эмоционально деградируем с человеческой формы жизни, которую веды прописывают как единственная форма, с которой можно по-настоящему эволюционировать или выйти из этого круговорота самсары. Все остальные формы жизни, они по факту отрабатывают карму. То есть сейчас вот я живу в определенной ментальной жвачке гнева, там, обиды и так далее, вот, то я сейчас нарабатываю эту карму, и потом я получу это тело, как я привел пример скорпиона, там, или еще какого-то живого существа, там, собаки, да. Говорится, да, собака лает, караван идет. Почему? Потому что собака всегда лает, когда ты мимо нее проходишь. Ну, такая форма жизни недовольная, всегда как бы кто-то, вот, ты подошел на мою территорию, да. Вот, так и есть такие люди, они как собаки, да, вот. Чуть-чуть там, не знаю, машину припарковал там рядом с его окном, и все там началось, как бы из форточки такой лай, да. И вот здесь уже понятно, к чему человек двигается. И по факту он, это печальное состояние. То есть такой человек не способен сам как-то выкарабкаться из этой ситуации. Почему? Потому что, опять же, порочный круг. Мысли порождают эмоции, эмоции порождают действия, а действия порождают снова мысли. Таким образом формируется просто вот характер человека, его менталитет, да. Вот он такой и вырастает. И мы сказали, что единственная точка выхода – это когда кто-то подселит нам эту духовную эмоцию. И зачастую это как раз-таки личность, это преданный Бога. Поэтому Шримад Бхагаватам его называют Буридаджина. Это текст Шримад Бхагаватам, сейчас, дай Бог памяти. Тава Катхам Ритам. Говорится, что катха или рассказы о тебе, то есть о Господе, тава катхам ритам, тапта дживанам, для всех обусловленных джив, тапта дживанам, тава катхам ритам, видите, забыл, кави беридитам, калмаша пахам, она описана великими поэтами, кави, да, калмаша пахам, она уничтожает все неблагоприятное, то есть эти материальные эмоции, вот эти вот узлы кармы, да, которые по факту мы завязываем у себя, да, в сознании. Калма Шабахам. Шримат Ататам, она очень благоприятна. Буби Гринантие, то есть тот, кто слушает эту катху, Буридаджина, и тот, кто ее рассказывает, великие филантропы. Буридаджина или очень сострадательные люди. То есть это по факту описывается вот те личности, которые, слушая игры Бога, слушая о Боге, или соприкасаясь с именами Бога, они научились, то есть также они по милости получили это семя, они это семя распаковали, масштабировали в своем сознании. И они живут уже не вот этими эмоциями, да, зависти, гнева, вожделения, обиды, а они живут духовными эмоциями, эмоциями радости, эмоциями отношения с Богом. там, как бы, может быть, также есть какое-то соперничество, но оно совершенно другое качество имеет. Там, например, есть даже, может быть, какой-то там борьба какая-то, да, например, в играх Кришны, кто читал. Но это совершенно другая эмоция, нематериальная эмоция, которая нас делает рабами, да, которая нас низвергает вниз, а это эмоция, которая нас освобождает, которая делает нас счастливыми, которая делает нас сострадательными по-настоящему. И вот те личности, которые живут этими эмоциями, они могут ей поделиться. Они те, кто дают не просто информацию, а они дают опыт. То есть своими простыми словами, там ничего такого особого, это может быть обычный человек, там, не супер старый, там, какой-то, там, не супер продвинутый, но если это есть в его сердце, он это передает. И мы начинаем это чувствовать, начинаем это понимать. И это шанс, наш шанс. Это вот как будто в колодец бросили веревку. Из колодца очень сложно выбраться. Кто был, я один раз в своей жизни рыл колодец. Нереально выбраться, если никто сверху не бросит эту веревку. И вот как раз таки правильно эмоционально заряженный человек, да, или духовно эмоционально заряженный человек, вот, он является точкой выхода из этого круговорота самсары. И поэтому этот метод, о котором сегодня мы с вами говорим, говорит о том, что ни в коем случае нельзя неправильно относиться к такому человеку, потому что он очень важен в нашей жизни. То есть, потому что если же я каким-либо образом своим неправильным отношением, вот этот вот проводок, единственный проводок, по которому поступает вот в мою жизнь какое-то электричество, да, которое мне так нужно, да, чтобы выйти из самсары, я отрезаю, то какой у меня шанс? Да? То есть я также начинаю обижаться на духовных людей, я также начинаю на них гневаться. То есть я перекладываю вот эти вот свои ментальные жвачки, уже приходя даже в духовное общество, я начинаю также просто проецировать это на них, потому что меня вот с детства так приучили, то есть или я себя так приучил уже за множество воплощений и никак с этим не работал. Вот, и не понимая этот механизм, я начинаю это проецировать на этих людей, естественным образом начинаю поступать с ними неправильно, оскорбительно, и тем самым я перестаю получать этот поток. То есть это происходит даже не потому, что человек кого-то обижается, да, мы можем сказать, ну а что ты, духовный человек, ты не должен обижаться. Даже не потому, что обижается, а потому, что вот эти духовные связи, вот эти ниточки, которые связывают духовных искателей, вот эти их отношения, они очень тонкие. Да. И по факту это все, эти ниточки духовных отношений, они настраиваются по милости Бога. Вот есть такой текст, четвертый текст «Нектара наставления», где написано, каким образом эти ниточки настраиваются. Да? Вот. И дружба, например, духовная дружба, она отличается от материальной. Это не просто потому, что мне с тобой весело, ты такой тоже веселый, я люблю, там, не знаю, пробежки там, по полтора часа, и ты любишь, и мы с тобой теперь друзья. Да? Вот. И я люблю, там, не знаю, какое-то такое блюдо, там, ночью ходить в клубы, и ты любишь ночью ходить в клубы, теперь мы с тобой друзья. Нет, в духовном плане, друзья, это те, тебе интересен Господь. Ты хочешь совершить подвиг как-то, вот, ну, измениться, и я хочу. И вот мы с тобой дружим, потому что у нас один интерес. Также и семейные отношения в духовной жизни. Это не просто, о, мне нравятся твои бедра, а мне нравятся твои плечи, какие могущественные у тебя руки, вот мы теперь давай создадим союз. Такой союз долго не продержится. Почему? Потому что в какой-то момент эти бедра уже не такие привлекательные. Насыщение, пресыщение, отвращение. А эти мышцы тоже уже как-то вот в офисе, на работе как-то перестал в них вкладываться. И все уже не такие тоже привлекательные. Все, надоело. А духовный союз это, о, тебе интересен Господь. Мне интересен Господь. Тебе, ты готов помогать мне? Да, я готов помогать тебе. Ты принимаешь меня как искатель истины, который будет работать, и я принимаю тебя. Мы давай вместе идти. Будем вместе прорабатывать вот свои сложности, стараться эволюционировать духовно. Вот таким образом люди вступают в союз мужчины и женщины. У них рождаются дети, и это дети не те, кто, а, теперь я хочу, чтобы ты был космонавтом, а я хочу, чтобы ты был таким же, как и я, адвокатом. Нет. У него рождается ребенок, и они пытаются прежде всего высвободить из него потенциал, его духовный потенциал, а не воплотить в нем какие-то свои мечты, потому что я хотел всю жизнь стать адвокатом, но в итоге закончил институт инженера, но теперь мой ребенок должен воплотить мои мечты. То есть и ребенок, который рождается у духовных искателей, он прежде всего получает возможность духовно эволюционировать, люди высвобождают его духовные потенциалы, вот, стараются его духовно образовывать. Вот это совершенно другие отношения, то есть совершенно другая эмоциональная колея. Вот. И опять же, я повторюсь, точкой выхода вот из этого круговорота является то, что мы встречаем в своей жизни этого человека, который духовно и эмоционально заряжен. Ядвичхая маткатхадао чаташатхасту, я помню. Говорится, это происходит просто по счастливой случайности. Нету какой-то причины. Можно сказать, что причина тому какое-то моё благочестие в прошлой жизни. Может быть такое. Но по факту никакое благочестие не может быть причиной того, что на моей жизни встретился духовный искатель, и я стал способен от него воспринять духовные эмоции. Это просто происходит по счастливой случайности, вот именно милости Бога, что так произошло. Что она еще, эта духовная эмоция, она во мне каким-то образом проросла, я ее почувствовал. Если сейчас каждый из наших радиослушателей обратится к себе, к своему сердцу, и он вспомнит, на самом деле с ним так и было. То есть в какой-то момент он от кого-то воспринял эту духовную эмоцию, и она вот зажглась в его сердце такой огромной палитрой красок, и он начал этим жить. Но, к сожалению, также с большинством может произойти то, что в конце концов он потом опять возвращается в эту уже наработанную колею своих старых материальных эмоций, которыми он жил до этого. Вот. И возвращаясь туда, он естественным образом начинает себя отделять своим неправильным поведением, своим неправильным сознанием, начинает отделять себя от тех источников духовной эмоции, от которых он это получал. Поэтому оскорбление в адрес преданного Бога, настоящего преданного Бога, это очень губительно для духовной жизни. И Руба Госвами нас от этого предостерегает. Также оскорбление в адрес самого Бога также очень губительно. Вот. И для того, чтобы распаковать это, я вернусь к 19-му методу. 19-й метод, он говорит «Анама и Сева Апаратха». Что такое Сева Апаратха? Это когда живое существо, человек, он уже включается в практику, стабильную практику духовную, то есть различные виды этой практики, то есть определенные формы. Да? Например, я хочу накачать мышцу, есть упражнение подтягивания, есть упражнение приседания, есть упражнение поднятия штанги, есть упражнения там, статические различные. Все это тренирует мои мышцы. Так и в духовной практике есть различные формы духовного служения. Суть в них одна – это удовлетворить Бога, а формы могут быть разные. И неправильное действие или неправильное сознание, когда мы совершаем какую-то форму духовной практики, оно приводит, оно является оскорбительным. И вот 19-й метод Сева Апаратхи, он будет описывать этих Сева Апаратх, говорит, мы показываем вообще огромное множество. Просто он выделил основные. Я их только сейчас прочитаю. Почему? Потому что мне кажется, что для многих это пока не совсем актуально, а для кого актуально, то когда хотя бы, если услышит это как информацию, то для него это уже будет платформой, чтобы это не делать. Потому что Рупа Госвами выделил эти формы, и в принципе, если человек понимает, что так нельзя, и просто перестает это делать, этого достаточно. Тут вообще ничего сложного нет. Например, сейчас мы будем их читать, и в принципе станет понятно, что если я знаю, я могу этого не делать, и тогда ничего сложного не будет. В основном большинство сева-апаратх, они имеют отношение к поклонению божествам. Кто не знает, кто такие божества, и что это за поклонение, и так иначе, я не знаю, просто если я сейчас зайду в эту тему, то у нас не хватит времени, поэтому я, опять же, для тех, кого это актуально, тот меня поймет. Для тех, кто не актуально, просто можете впитать так как информацию и почитать, кто такие Арча, Виграха или кто такие божества, и в частности в вайшнавской традиции. И тогда для вас больше будет понимания. Я сейчас просто технически не смогу это все раскрыть. Итак, Сева Апаратхи, они звучат так. То есть это определенное неправильное поведение, неправильные поступки в момент того, когда мы взаимодействуем с Господом, а именно с Его формой божества. Их у нас 32 сева-апаратхи, и также еще есть 10 нама-апаратхи, это оскорбление имени Бога. Я об них тоже скажу. Итак, послушайте, 32 сева-апаратхи. Первое. Въезжать в храм Господа на паланкиле или входить в него в обуви. Второе. Пропускать праздники, устраиваемые в честь божеств. Третье. Не кланяться Господу. То есть, когда видишь Господа в форме божества, не кланяться Ему. Возносить молитвы Господу в нечистом состоянии и не омывшись после еды. Пятое – кланяться на одну руку. Шестое – обходить что-либо или кого-либо перед Господом. Седьмое – вытягивать ноги перед Божеством. Восьмое – сидеть перед Божеством, обхватив руками колени. Девятое – лежать перед Божеством. Десятое – есть перед Божеством. Одиннадцатое – лгать перед Божеством. Двенадцатое – громко разговаривать перед Божеством. Тринадцатое – вести пустые разговоры перед Божеством. Четырнадцатое – плакать перед Божеством. Пятнадцатое – спорить перед Божеством. Шестнадцатое – драться перед Божеством. Семнадцатое – благодарить других перед Божеством. Восемнадцатое – грубо разговаривать с кем-либо перед Божеством. Девятнадцатое – накрываться одеялом перед Божеством. Двадцатое – критиковать других перед Божеством. Двадцать первое – хвалить других перед Божеством. 22. Сквернословить перед Божеством. 23. Испускать газы перед Божеством. 24. Предлагать Божеству меньше, чем позволяют средства. 25. Есть непредложенную пищу. 26. Не предлагать Божеству фрукты по сезону. 27. Предлагать Божеству то, что было уже предложено кому-либо еще. 28. Сидеть спиной к Божеству. 29. Оказывать почтение другим Божествам. 30. Превозносить себя перед Божеством. 31. Молчать, представ перед гуру, интересно. И 32-е – поносить божество. Вот это 32 сева-аппаратхи, Рупа Госвами говорит, что их нужно избегать. Еще раз, общий знаменатель, да, всех их. То есть, когда я включаюсь в практику, духовную практику, то я начинаю понимать, кто такие божества. То есть, для меня это не просто какие-то статуэтки, или там, что-то, какой-то идол, да, которым... Это реальная форма Бога, вот, с которой у меня есть определенный коннект, есть определенные отношения. И вот здесь Рупа Госвами перечислил 32 неправильных действия, которые можно совершить по отношению к божеству. И корнем всего этого является не до конца сформированное мышление, кто такой Бог и кто такой я. Поэтому если же я до конца не сформировал внутри себя, что Бог является господином, или тот, кто принимает служение, а я его слуга, то мне еще пока рано поклоняться божествам. Почему? Потому что сева-аппаратхи, они также определенным образом стягивают живое существо на материальную платформу, то есть не дают ему духовно развиваться. Поэтому этого нужно избегать. Но при этом эти сева-аппаратхи также легко удаляются, то есть они легко, их последствия убираются из жизни, когда человек просто продолжает служить, продолжает совершать духовную практику, то их последствия нейтрализуются очень легко. Вот. Есть также и другие еще сева-аппаратхи, я их все-таки прочитаю. Почему? Потому что Рупа Госвами их писал для нас с вами. Я могу сейчас тут вот так смело там что-то прочитать, что-то не прочитать. Вот. Но если он написал, значит это важно, поэтому я прочитаю все, что он написал. А здесь также есть еще и другие. Таковы 32 оскорбления Вишны, помимо в них. Так, также еще есть в Варахапуране, приводятся другие оскорбления. Есть царскую пищу, касаться божества в темноте, приближаться к божеству, не соблюдая определенных правил. Беззвучно, без музыки, не звеня в колокольчик, открывать дверь божеству. Прилагать пищу, на которую взглянула собака. Нарушать молчание во время поклонения. Ходить в туалет во время поклонения божеству. Предлагать благовоние, не предложив вначале ганху, гирлянду и другое божеству. Поклоняться божеству, используя цветы, запрещенные для предложения. Ну, какой-нибудь дурман там, да, я как-то видел. Вот, люди, духовные искатели, они, ну, просто не знали такие. Там, у него красивый цветок у дурмана, но они божеству это принесли. Вот, их подправили, они больше так не делали, и, естественным образом, избегали этого. Также в другом месте Вараха Пураны еще есть оскорбление. Поклоняться божеству, не почистив зубы. Да, то есть вот с этим запахом, да, изо рта ты подходишь, начинаешь духовную практику. Ну, понятно, что это оскорбительный менталитет, согласны? Поклоняться божеству, прикоснувшись к женщине в период менструации, к светильнику, либо к трупу. Да. Носить одежду красного или синего цвета, запачканную или нестиранную, а также одежду, принадлежащую другому человеку. Ну, то есть здесь совсем для таких даже, да, вот, ну, как бы пошел в грязной одежде, робби такой, да, в храм, да, зашел, там, цемент с тебя течет, там капает машинное масло. Да, ну, вот для таких тоже, вот, Рупа Госвами пишет, что, ну, так нельзя, это неправильно, в храм надо в чистой одежде. Да. Поклоняться божеству после того, как видел мертвеца, испускать газы перед божеством, поклоняться божеству после того, как дал волю гневу, поклоняться божеству после посещения крематория, поклоняться божеству, не переварив полностью пищу. Поклоняться божеству после того, как поел свинину, утятину, асафетиду или листья кусумбха. Листья кусумха, я не знаю, что это такое, не спрашивайте меня, и почему утятина. Ну, вот так-то. Вообще, в принципе, мясо те, кто поклонится божествам, не должны есть, но здесь почему-то про утятину, да? Свинину. В другом месте Варха Пуран говорится, поклоняться Господу не следует, не следуя вайшнавским писаниям. Жевать тамбулу перед Господом, это какая-то наркотическая трава какая-то. Поклоняться Господу, поднося ему цветы на листьях клещевицы. Поклоняться Господу в неблагоприятное время. Поклоняться Господу, сидя на голом полу или на стуле. Во время купания божества прикасаться к нему левой рукой. Поклоняться Господу, предлагая ему завядшие цветы или цветы, полученные в качестве подаяния. Сплевывать во время поклонения божеству. Поклоняться божеству с высокомерием. Украшать лоб горизонтальной тилокой. Входить в храм, не омыв ноги. Предлагать божеству пищу, приготовленную непреданным, поклоняться Господу в присутствии непреданных, поклоняться божеству, не начав с поклонения Викшнеше. Не знаю, что это значит, Викшнеше, хотя есть сноска. Поклоняться божеству после того, как увидел тантрика, купать божество в воде, если эту воду касались ногтем, и поклоняться божеству, если тело покрыто потом. Вот такие сева-аппаратхи, основные, их, конечно, множество разных. Видите, тут в каждой жизненной ситуации описано, что будет не очень прекрасным. Да? Например, как я прихожу к какому-то уважаемому человеку, да, вот, и хочу с ним, и при этом, знаю, не снимаю обувь, да, захожу в его дом в обуви. Ну, это как-то неправильно выглядит, да. Или же в грязной одежде, да, или там испускаю газы, да, там, при этом так общаюсь с ним и совершаю такой поступок, как-то это будет входить в диссонанс, да, и не очень так красиво выглядеть, да, портить немножко атмосферу. Вот, поэтому все эти вещи, их следует избегать. Опять же, ключом или корнем всего этого является то, что я не понимаю, кто я по отношению к Богу. Поэтому я могу допустить. Если же у меня внутри эта истина есть, то есть я это понимаю, мне это вот кто-то объяснил, да, я уже этим живу, то естественным образом я просто на подсознательном уровне буду действовать правильно. А при этом, если еще я изучаю Писание, и меня еще проинформировали, то мне очень легко будет просто не действовать неправильно. Вот таковы сева-аппаратхи. Это вот как мы заходим сейчас в 19 ангу через 20-ю, да, которая говорила, что поносить Бога, да, и преданного Бога. Про преданного Бога мы сказали, как про того, кто нам дает эту точку выхода, благодаря тому, что он делится с нами духовные эмоции. Мы ни в коем случае не должны теперь относиться к нему, мы должны быть благодарны ему в вечности. Да? И также поносить самого Бога, это вот различные формы может иметь. То есть по отношению божества это может выглядеть так. И также у нас говорится про имя Бога. В частности, те, кто практикуют уже духовную традицию, например, те так или иначе связаны с какой-то молитвой, да, или с какой-то мантрой. Вот, в частности, в вайшнавской традиции есть Хари Кришна Маха Мантра. Да, и по факту даже эта Хари Кришна Маха Мантра, она не является мантрой, она является мантратмика, то есть самой сутью или атмой, душой всех мантр. Почему? Потому что она не состоит, она как бы нестандартная мантра. Да. Стандартные мантры, они начинаются с биджа мантры, ом, да, ом, бхувах, свах, тат, савитур, вареньям, и заканчиваются, то есть есть закрывающие мантры, там, сваха или дхимахи, да. То есть вот, должно быть вот эта вот мантра, она имеет определенный размер, да, она должна открыться чем-то, потом закрыться определенной мантрой, также определенной вибрацией. Да. Но Хари Кришна Маха мантра, она звучит, она состоит полностью из имен Бога, то есть она по факту мантрой и не является. То есть она просто это имена Бога, поэтому ее называют мантратмика, то есть сутью всех мантр. Почему? Потому что все эти мантры, в частности, мантра Ом, она подводит нас к тому, чтобы мы в какой-то момент начали привязывать и воспевать имена Бога, так как именно имя Бога является самим Богом. Это метод Бекали, который оставил читание Махапрабху, что человек, воспевая имена Бога, он соприкасается с самим Богом, то есть он взаимодействует, общается с ним, если правильно это действует, правильно совершает это действие, воспевание имен Бога. Поэтому 19-й метод звучит как избегать сева и нама аппаратхи. Нама аппаратха значит оскорбление аппаратха, а нама значит имени. То есть оскорбление имени Бога. И вот эти оскорбления имени Бога также перечисляются в Падма Пуране, их 10. И я Сейчас я тоже зачитаю. Первое оскорбление – это поносить преданных. Мы уже об этом сейчас говорили. Перекладывать какие-то. В частности, это может выглядеть так, что я перекладываю свои материальные эмоции на них. И таким образом отношусь к ним неуважительно. Второе оскорбление имени Бога. Считать имена Шивы и других независимых, и других богов независимыми от Господа Вишну. Мы как-то уже касались в одном из эфиров, где мы рассказываем, что такие полубоги, какое положение они занимают, что это действительно могущественные живые существа, и было даже такой метод, что нельзя их поносить, нельзя их оскорблять. Но при этом не нужно и давать им то положение, которое, так сказать, не является их. То есть они не являются верховной личностью, они все-таки те, кто также служит, то есть занимают определенную иерархическую ступень вот, во Вселенной, но при этом они не являются верховным Бхагаваном, то есть не являются источником вот, всего. Поэтому оскорблением имени будет неправильно относиться к ним, то есть давать им завышенное положение, тем самым оскорбляя имя верховной личности Бога. Третье – это неуважительно относиться к гуру. Это понятно, в принципе. То есть то же самое, что мы говорили о преданных, да, то же самое можно перенести на гуру. То есть именно учитель – это тот, кто подсаживает к нам в сердце эту духовную эмоцию, и относиться к нему оскорбительно – это, опять же, очень многого себя лишить. Да. Третье – поносить веды или писания, согласующие с ведической традицией. То есть это означает, что писания также дают нам эту трансцендентную эмоцию. Шримад Бхагаватам описывали, как тоже представляли Бхагаватам в одном из эфиров. Бхагавад-гита – это все писания, которые описывают истину, которые транслируют духовную эмоцию, которые дают нам знания, чтобы мы могли выпрямить свои вот эти все неправильное понимание, неправильное восприятие реальности. Поэтому оскорбительное отношение к ним, в частности, бросать книги там, или как-то относиться к ним неуважительно, держать их в нечистых местах, в туалете. Да, я был свидетелем, когда заходишь в туалет к духовным искателям, а туалет Кали-Юга является самым таким библиотекой, где люди читают обычно. И там видишь такие книги, которые ну, там не должны находиться рядом вот с унитазом. Ну, это совсем неправильно. Это не их место. Вот. Потому что мы знаем, что шастра, это непосредственно есть шастра-тадина. То есть это представитель Бога. То есть это есть даже служение такое шастра-тадина. То есть когда мы служим Богу, служа шастре. Мы прям можем поклоняться даже писать. В некоторых традициях, например, у мусульман они кланяются Корану. Это прекрасная практика. Вот. Ему нужно кланяться, в туалете хранить. Да, поэтому поносить веды или писания, согласующиеся с ведическими традициями. То есть вот это вот неправильное отношение к ним. Это будет нам апаратхой. Считать славу имени преувеличенным. Когда соприкасаемся со святым именем, мы можем слышать из того же Шримад Бхагаватам, что просто единожды произнеся святое имя, или грешник, зовя своего сына, которого звали Нараяна, да, это имя Бога, он избавился от всех грехов, и в момент смерти он обрел как бы, духовное тело, вот, хотя сам был грешником. Он подумал, да ну это все сказка, что это, неправда, что-то тут они нас просто немножко так это накручивают, нас как-то пытаются нам что-то навязать, да, преувеличено это все. Да? Нет, наоборот, невозможно даже описать славу имени Бога. Ну, я повторяю, а у меня в жизни ничего не меняется, да. Но здесь вопрос, а как мы повторяем, да? И что должно измениться, с какой целью я повторяю, каких изменений я жду. Здесь нужно много вопросов задавать, прежде чем какие-то выписывать выводы. Не работает, это преувеличено слава имени Бога. Здесь нужно разбираться. Поэтому делать такие выводы – это также оскорбительно. Давать другие толкования имени Бога. Ну, вот как-то я вот повторял, и теперь я понял, что на самом деле вот так вот нужно понимать на Бога. Вот так вот переводится маха-мантра. Я сам перевожу, и потом начинаю это еще как-то расширять, кому-то рассказывать. Это неправильно. Лучше всего просто повторять то, что говорят святые писания и святые личности. Совершать греховные поступки в расчете на силу имени Бога. Ну, здесь понятно, мы знаем, что повторение имени Бога очищает человека. Я думаю, хорошо, сейчас я немножко испачкаюсь, ну, потому что привязан. А завтра буду повторять, очищусь. Это неправильно, это оскорбление имени. Так, каким образом имя спрячется? Не будет. Мы будем повторять просто намакшара или просто буквы имени. То есть я могу произносить мантру, но это будет просто буквы. Все равно, что я буду говорить там, не знаю, какой-то стол, стол, стул, стул, ковер, ковер, стол, стул. Ну, это просто какие-то буквы, какие-то слова, да. В ней нет вибрации, в ней нет жизни, в ней нет энергии Бога. Да. Также можно и произнести Харе Кришна, но там не будет это. Пусто. Или Ом, но там не будет. Не будет трансцендента, не будет этой энергии. Почему? Потому что оскорбление. Остались одни буквы. Приравнивать повторение имени к другой благочестивой деятельности. То есть я могу говорить, что ну хорошо, вот рыть колодцы, давать благотворительность, повторять имена, все это я буду делать, это все хорошо. Нет, я, значит, не до конца понимаю, потому что самая великая благотворительность – это, прежде всего, самому вот, углубиться в воспевание святого имени Бога. Вот, и потом также научить других воспевать святое имя, делиться этим. Это самый великий благочестивый поступок для самого себя и для других. Почему? Потому что это имя – это сам Бог. Если человек соприкасается с Богом, он сразу же одухотворяется, вся его нутро. То есть все его эмоции, о которых мы сегодня говорили, вот этот вот круг самсары, все его мысли одухотворяются. У него сразу же приходит совершенно новая жизнь начинается. Да? Поэтому приравнивать какой-то либо благочестивой деятельности, повторение имен Бога, это значит просто ну, занижать позицию этого процесса, занижать позицию имени Бога как единственного метода возвышение. Вот это ни в коем случае нельзя делать, это оскорбительно. Объяснять славу святого имени неверующим. Ну, тоже я могу подумать, что вот он должен знать, человек сопротивляется, не хочет, он просто отталкивает всеми своими аргументами, а мы ему все равно навязываем. Нет. Мы знаем, что духовная практика и вообще, в принципе, Бог, он дает свободу каждому. Замысел творения – это любовь, он сам захотел любить и быть любимым. И естественным образом проявились его энергии, его пугна шакти Шримати Радарани, которая захотела этой любви ему послужить. Естественным образом появились все другие живые существа, которые также являются слугами этой любви. И замысел творения – это любовь. Да? Но кто-то захотел по-другому. Да? Я хочу, чтобы я был объектом любви. И любовь возможна только когда есть стопроцентная свобода выбора. Если же есть хотя бы 99% свобода выбора, а на 1% меня принуждает, значит, это не любовь. Поэтому Бог дает 100% свободу выбора, и живое существо, выбирая не любить его, выбирая не любить себя, оно получает воплощение, получает возможность в этом материальном мире все это делать. Когда живое существо не хочет любить Бога, говорит, я не хочу, аргументирует, сопротивляется, а мы ему навязываем, да, просто пренебрегая и как бы переступая через его свободу, то это также является оскорблением. Но он не хочет. Он хочет, выбирает вот эту жизнь. Ментальную жвачку, эмоции страха, зависти, гнева, вожделения и так далее. Вот это он выбирает. Окей. Но я не могу. То есть я могу постараться, если же человек слышит. Если у него есть хотя бы какой-то элемент ученической позиции. Если же он свой стакан ставит выше, а я навязываю, то я сам получу реакцию за то, что я проповедую имя неверующим. Хотя какой-то элемент насилия присутствует в проповеди, но он должен быть четко выверен. То есть вот это вот, нужно четко чувствовать эту грань, где мы как бы совершаем какую-то такую попытку, чтобы помочь человеку, но при этом не переступаем через его свободу. И последнее, не иметь привязанности к имени, даже узнав о его славе. То есть я узнал, что святое имя, оказывается, это что-то очень необычное. Это сам Господь, Бхиматвам, Нама, Намина, обладатель имени и сам, и само имя, это одна личность. Но я при этом отношусь к этому очень спустя рукава. В процессе воспевания имени я могу себе позволить отвлекаться. Вот, я могу... Я не углубляю свое понимание имени, свои отношения с ним. Я довольствуюсь тем, что я вычитываю мантру какое-то количество кругов, и при этом меня абсолютно не беспокоит, почему мне хочется повторять больше уже на протяжении многих лет. Вот я повторяю имя, ничего в моей жизни не меняется, я не нахожу там Бога, просто происходит какой-то механический процесс, и меня абсолютно не беспокоит, почему так? Я не бью в колокола, что происходит? Почему я стал механичным? Почему нет прибежища в этой молитве? Это значит, что я согласен с какими-то материальными привязанностями, я согласен с каким-то своим компромиссом, который пустил в свою жизнь. И зная о славе имени Бога, я при этом все равно как бы, ну, остаюсь тем, кто к нему не старается развить привязанность. Вот это 10 оскорблений по отношению к имени Бога, и уже неправильное отношение к имени Бога является серьезным проступком на духовном пути, который может на долгое время заморозить наш духовный счет. Опять же, я говорю, что Бхагавад-гита говорит: «Нехабхи крама нашести протевая на виде тея свалпама пидарма сятра этой махатобхаят», что тот, кто идет по этому пути, 2.40 Бхагавад-гита, если я не ошибаюсь в цифрах, он ничего не теряет, он только получает. И это действительно так. Но если человек на духовном пути начинает неправильно относиться к Господу, да, а именно, вот, как мы проговорили, к Божеству, как пример, да, или к имени Бога, или же к преданному Бога, то он замораживает, то есть определенным образом останавливает свой процесс. То есть это не значит, что все, конец. Когда мы что-то остановили, например, стройку, да, например, остановили, то естественным образом начинает все разрушаться. Постепенно гниют стены, постепенно все это мокнет, фундамент трескается, все здание через 20 лет ломается, да. Да. А здесь не так. Здесь ничего не разрушается, просто замораживается. То есть, ну, на какое-то длительное время, одну жизнь, две, сотни жизней, я могу просто не вернуться снова вот к этому своему духовному опыту. Но обязательно в вечности настанет тот момент, когда я вернусь. Может быть, мне придется пройти через адские формы жизни, через разные планеты, низшие, средние или высшие, да, понаслаждаться там за счет своего какого-то благочестия, которое накопил благодаря духовной практике. Вот. Но потом, когда-то я снова к этому вернусь. Но вопрос, зачем столько времени терять, если это можно сделать уже сейчас, за одну жизнь, если стать по-настоящему серьезным. Окей, 53 минуты, Анна. Ну, я пытался максимально, вы видели, с какой скоростью вылетали слова, да? Я старался максимально быстро, так как объемный. Сегодня у нас две. Я подытожу, так как важно подытоживать, когда много говоришь. Итак, мы начали с 20-го метода, а он говорил о том, что любой, кто услышал поношение в адрес Верховного Господа или его предана, должен немедленно оставить это место. То есть мы теперь поняли, кто такой Господь, да, и какие могут быть по отношению к нему, прочитав 19-й метод поношения, да, а именно к Божеству, да, когда неправильно относишься, или же к имени Бога. Вот неправильно относится, мы должны сразу же от этого абстрагироваться. Если человек не готов воспринять проповедь, неправильно, вдруг так нельзя. А, нельзя, все хорошо, так больше не будет. А если он говорит, да почему нельзя, я не согласен, то мы просто абстрагируемся, мы уходим с этого места. Или же преданный, да, мы узнали, кто такой преданный Бога. А как это очень важный человек в нашей жизни, очень нужный человек в нашей жизни. И спасибо ему большое, что он оказался в нашей жизни. Поэтому, если мы видим оскорбление по отношению к нему, да, мы должны оставить это место. То есть не должны быть молчаливым. Знаете, когда просто мы молчим, то мы определенным образом санкционируем, да, преступление. То есть, например, человек, есть такое даже, по-моему, в Уголовном кодексе такая статья, когда человек, он просто молчаливое согласие, да, это тоже, если я не ошибаюсь, это тоже, ну, как бы соучастие в преступлении. То есть я вроде бы ничего не делал, там просто держал, как бы, не знаю, там, двери открытые в машину, когда грабили банк, но меня тоже посадят, потому что, ну, я вот просто там стоял, какой-то молчаливо был согласен с тем, что происходит. Поэтому соглашаться нельзя. Если я вижу, что кто-то неправильно действует, то я должен максимально правильным образом, правильными словами, да, вот, помочь ему, да, в отношении Господа, если неправильно действует, или в отношении его имени, вот, или же в отношении его преданного. Здесь я остановлюсь.
Спасибо вам, Александр, за сегодняшний рассказ. Очень важный. Мы разобрали два принципа или два метода духовного возвышения, и они уберегут наше духовное возвышение от каких-то оскорблений и трудностей. И вот есть вопросы, которые к нам пришли. Очень интересный такой. Почему нельзя благодарить или хвалить других перед Божеством? Вроде ведь Богу нравится, когда мы дружим.
Спасибо большое. Да, вот я знал, что будут технические вопросы относительно этого. Еще раз постараюсь принцип озвучить. То есть принцип заключается в том, что Божество – это верховный Господь, то есть верховный повелитель. Вот. И его положение, оно выше, чем положение всех остальных живых существ. Вот. И поэтому, когда Божество открыто, или когда мы стоим перед Божеством, то это единственная личность, которая сейчас достойна прославления, которая сейчас достойна для того, чтобы его поставить на пьедестал номер один. Но при этом есть нюансы. То есть, если я, например, действую как-то по-другому, то есть я говорю, вот этот человек, он сейчас там, не знаю, пожертвовал нам 150 рублей, спасибо ему, там и так далее, и божества открыты, то здесь возникает вопрос, то есть, прежде всего, мотива. То есть здесь надо в нюансы погрузиться. Почему? Потому что если это преданный Бога, который действительно что-то сделал, там, такое великое, да, у него там какое-то. Ну, и мы хотим прославить его в связи с Богом. Почему? Потому что мы хотим прославить его преданность в связи с Богом, что он вот такой вот, ну, как бы духовный человек. Вот он помог такому-то человеку, вот такой подвиг совершил, вот, пожертвовав какими-то своими удобствами, и мы прославляем его в связи с Богом, то это не будет. Ну, аппаратхой, то есть это не будет оскорблением божества, даже при божестве. Ну а если же мы просто отделенно, то есть от славы Бога, прославляем какого-то человека, который совершил какое-то, может быть, даже материальное благочестие, дал денег, там, не знаю, даже там что-то как-то, ну вот, или просто обладает какими-то незаурядными качествами, даже по правде обладает, но при этом мы как-то прославляем его при божестве, то мы естественным образом ставим его на номер один, а божество на номер два. Так, это тонко происходит. Поэтому это неправильно. Вот. Поэтому, опять же, мы можем видеть, что во многих местах при божествах прославляют преданных. Но это должно совершаться в связи. Как велик Господь, что Он дал столько энергии. Да, я сейчас просто правильно описываю. Да, столько энергии, силы вот этому преданному. И Он, представляете, Он сегодня приготовил там 200 литров там прекрасного, вкусного, там, вкусной каши, да, спасибо ему большое, и мы все поели эту кашу, и эта каша такая, столько нам сил дала, сегодня мы будем вдохновлены. Вот мы правильно прославили, то есть, преданного Бога, который послужил в связи с божеством, и неправильное прославление. Давайте посмотрим вот сюда, этот человек, Сергей, смотрите, он принес 350 рублей отдал. Вот. Какой он молодец. Он дал тебе 350 рублей. Такой щедрый. Вот. И эта щедрость, это так хорошо. Вот. Ну, не знаю, я сейчас пытаюсь нащупать, может быть, я не совсем попадаю. Ну, то есть, не было прославлено божество, там не был как-то проставлены акценты, то это может быть уже как-то... Ну, вопросы есть к такому прославлению. Поэтому... Бог радуется, когда мы дружим, но дружим правильно. Как я уже говорил, дружба, она через Бога. Любовь через Бога. Все, что имеет, как сказать, духовную основу, все происходит через Него. То есть Он в центре. Мы не можем дружить вот один плюс один. Всегда духовная дружба, это значит трое. Один плюс один и плюс Бог. Поэтому все должно быть в связи с Ним, через Него. И прославление тоже через Него. Таково наше положение, поймите. Вот такими мы были созданы. Рыба, она создана в воде жить. Когда она не в воде, она по-другому. Согласен я с этим, не согласен, но вот так. Так и здесь. Вот положение каждого живого существа. Кришнера Нитьядаса. Вечный слуга. И в этом положении каждый из нас супер счастливый. Когда же он хочет какое-то другое положение занять, то это как рыба, которая находится вне воды, на берегу. Там может быть тоже прекрасные условия, там даже песочек теплый, но рыба не может жить в воде. Она там несчастна. В конце концов, она там помирает постепенно. Вот.
Спасибо за ответ. И вот я думаю, как вы предполагали, будет такой вопрос. Галина спрашивает, почему нельзя носить синий и красный цвет в одежде?
У меня есть предположение, когда мы обсуждали это с... Оно в нашем кругу, потому что то, что я вот сейчас вам рассказываю, я это обсудил в узком круге, мы уже 4 года сами изучаем это писание. Мы просто предположили, вот, что эти одежды, они часто божества одевают в одежды синего и красного цвета, а именно Шиматера Дарани, то есть это одна из путниц, путна Шакти, Верховного Господа, она одевается в эти одежды. И насколько я, ну, знаю из писаний, это один из ее любимых цветов, красный. Красная сари у нее. Вот. И, ну, насколько я понимаю, просто когда человек одевается в такие же одежды, то это, не знаю, поставить себя вместо нее, какая-то такая попытка. Но это мое предположение, я не могу сослаться точно на какое-то писание, потому что нет распаковки вот этих сейва-аппаратов. Нет такой шубачари, кто-то рассказал, почему на синей и красной одежде нельзя. Да? Или почему нельзя обнимать колени. Да, вот сидишь так, обнимая колени. Ну, нельзя. Ну, не нравится божеству. Если это, говорит, Рупа Госвами, значит, ему это не нравится. И тут, знаете, вот технически просто есть. Я вот даже... Хотя я за то, чтобы все понимать и во всем разбираться, да, это мой, я за это. Ну, вот когда невозможно разобраться, так как святые не объяснили, ну, значит, нельзя. Значит, не буду обнимать колени. Все. Значит, красное не буду одевать. Не нравится. Хотя одевают, я вижу, все. Ну, я не думаю, что это самое такое серьезное сейва-аппарат. В принципе, да, но лучше не одевать. Написано не одевать, значит, не надо.
Спасибо. Как вы сказали, самое важное — это настроение служения. И вот можно его применять разными способами, в том числе следуя вот этим предписаниям. И еще такой очень, мне кажется, важный вопрос для тех, кто начинает свой духовный путь. А есть ли изображение Бога дома? Нужно ли кланяться и как сидеть и свободно жить, если со стен Бог смотрит?
Спасибо вам за этот вопрос. А он действительно, даже если изображения нету, со всех стен смотрит. И не только из стен, а еще даже изнутри, да, как параматма, он находится в нашем сердце. Вот, и дозволяет, по факту он действует. Мы только, кстати, подстраиваемся, да, желаем, да, какие-то действия, а потом уже причинно-следственная связь. Поэтому по факту действия совершает только он, как фактор времени. Даже. Вот. Так что от него ничего не утаишь. Да. Ваш вопрос, каким образом действовать, да, каким образом совершать эти сейвы и нам аппаратхи. Ответ такой же, настроение. То есть у меня тоже божества, у меня дома это большая студия, 50 квадратов. То есть, ну, кто знает планировку, что такое студия. Студия — это когда у тебя кухня, зал, все как бы в одном. Да. То есть ты там и отдыхаешь, ты там и ешь, ты там и готовишь. Да. И вот, например, здесь были такие моменты, что там не есть при божествах. Да. У нас вообще студия, у нас вот всегда они открыты и как бы определенные. Просто мы как стандарт это проговорили, что вот у нас так, и мы таким образом принимаем, такое служение на себя принимаем. Вот, и тогда в этих честных отношениях все-таки Господь — это не автомат с газировкой, знаете, вот так вот и все, по-другому никак. Вот, он как бы это принимает, да. Вот, поэтому здесь, опять же, это внутреннее настроение, то есть если у меня этот оскорбительный менталитет, я просто ем, потому что вот, как-то меня, мне в день пойти закрыть, или потому что у меня нет возможности, ну, такая вот планировка у меня, что я вот при божествах буду все делать, а если постоянно открывать-закрывать, то это просто, потому что дома ешь постоянно, там, раз персик закинул, там, пообедал, потом еще банан положил, да, вот, это получается только целыми днями ты открываешь-закрываешь божества, чтобы поесть, да, ну, это какая-то ахинея получается просто, поэтому здесь внутренне искренне мы обращаемся к Богу, говорим, что у нас такой стандарт к божествам, вот, мы этот стандарт принимаем, и будем стараться в рамках этого стандарта действовать. Вот у нас такие условия. И он принимает. У вас изображение, здесь все намного проще. С изображением все намного проще это. Но вы можете тренироваться, если вы планируете себе божества, то можете уже какой-то стандарт для себя принять, обсудить этот стандарт с вашими представителями, гуру татвы, кто у вас представитель гуру, и определенным образом это действовать. Если у вас возникают какие-то вопросы по сейва-аппаратам в ваших конкретных условиях, тоже с представителем гуру это обсудите и примите какой-то стандарт. Вот, тогда этот ваш стандарт будет защищать от какого-то такого спонтанного проявления неуважения к Богу или к его изображению.
Спасибо вам за ответ. Вот еще пару вопросов успеем разобрать. Очень такой интересный пришел. В некоторых религиях есть достаточно воинственное отношение к неверным. И вроде как из любви они пытаются помочь им и дать истинную веру. Как относиться к такому? С одной стороны, можно их понять, что они очень убеждены в своем пути, но радуется ли такому подходу Бог? И как с такими людьми общаться?
Спасибо вам за этот вопрос. Есть три уровня практикантов, духовных практикантов, а именно их подразделяют первый, второй и третий. На санскрите первый называется Каништха Адхикари, а именно он переводится так: Йо Бхавет Комала Шрада Саканишха Нигадити. То, чья вера слаба, он называется Каништхой. То есть он номер три. самая слабенькая вера. Есть второй практикант, это уже средний уровень, да. Его называют Мадхи Мадхикари в санскрите. Его характеристика такая. Шастры, якшастра диша нипунах, шадаванса тумадьямах. То есть он не так хорошо знает писание, как первого уровня преданный, да. Но при этом у него есть глубокая вера и убежденность, он такой твердый. Вот. Он считается средним, то есть номер два, мадьяма. И уттама это высший преданный. Шастры юкта уча нипунах, шадаванса тумадьямах, прауда шрада дюйкари, ясав бхакта уттама матахат. То есть он первый у него, он знает писание в совершенстве, знает логику писания, у него глубокая вера, решимость, и это номер один. Вот, поэтому также практиканты духовной науки, любой религии, они бывают разных уровней. Вот. То, про кого вы говорите, скорее всего, это люди третьего класса, то есть те, кто еще сами только познакомились с какой-то информацией, вот, духовной информацией священных писаний. Естественным образом, когда человеку приходит какая-то информация, он воспринимает ее черно-бело, то есть он понимает ее так вот, никак иначе. И его методы передачи этой информации, они тоже бывают черно-белыми. Или ты за белых, или ты за красных. Или ты за нас, или ты против нас. Если ты за нас, то ты хороший, если ты против нас, значит ты плохой, и мы тебя переубедим. Вот. И, к сожалению, стать по-настоящему духовно зрелым не так-то просто. Вот, особенно в атмосфере Кали-юги. И любая религия, она сталкивается с тем, что ну, большинство людей это люди начинающие, люди, которые только-только как-то пытаются, или же люди. Ну, то есть очень мало по-настоящему духовно продвинутых, вот, первоклассных, да, или же хотя бы средний класс встретить. То есть вторых вот этих Мадхи Мадхикари тоже встретить не так часто можно. Вот, поэтому зачастую мы встречаем людей, которые только-только вот сами. Хотя они могут быть даже длительное время проходить, какие-то духовные ритуалы исполнять, и даже, может быть, занимать какое-то положение в каких-то религиозных доктринах. Но при этом внутренне по качествам все-таки быть людьми, которые также живут вот этих материальной, ментальной жвачки, о которой я говорил, материальных эмоций и так далее, гнева там и так далее, зависти. Поэтому, как к этому относится Бог, вы сами ответили. Конечно, ему это все не нравится, потому что он относится по-другому, как я уже говорил. Он дает стопроцентную свободу всегда. И методы духовного возвышения, они никогда не происходят насильно. То есть, всегда насилие в духовной практике невозможно. Невозможно полюбить насильно, заставить полюбить кого-то насильственным образом. «Люби меня», да? Нет, это должно произойти естественно. Поэтому мы видим, какой механизм создал Господь для того, чтобы вернуть всех к любви. Абсолютная свобода. Что хочешь, делай. Но последствия все твои. Принимая последствия, ты понимаешь, у тебя возникает вопрос, почему у меня? Задавая вопросы, начинаешь искать ответы. А есть люди, которые имеют ответы. Есть книги, которые имеют ответы. Тогда ты начинаешь учиться. Вот, ты постепенно учась, ты начинаешь получать настоящие ответы. Получая настоящие ответы, ты начинаешь скучать по тому и хотеть обратно к тому, кто является твоим источником. Ты начинаешь практиковать какую-то духовную жизнь. То есть ты всегда решаешь, что я возвращаюсь, я хочу. Вот. Кто-то не хочет получать ответы. Поэтому он организовал полностью свободную систему. Закон кармы – это тоже закон свободы. Ни к чему никого не принуждает. Если мы это до сих пор не понимаем, то мы просто не до конца понимаем закон кармы. Поэтому никакую духовную доктрину нельзя навязать. И это всегда ошибка. Мы знаем, крестовые походы, уже было столько организаций, они совершали ошибку. Ну, какие результаты? Кто стал более духовен, да, в результате этого? Что сжигали там красивых женщин, заставляли, навязывали религию индейцам какую-то. По-настоящему духовным никто не становился. Все это было какие-то просто вот... Это все почему? Потому что люди сами до конца еще не вызрели. Вот. И мы должны это принять, что большинство всегда будет таким. То есть большинство духовных людей в любой организации будет начинающим. Почему? Потому что вызреть духовно – это большая работа. Большая работа на протяжении, может быть, даже не одной жизни, если я не сильно серьезен. Поэтому таких людей все-таки духовно зрелых будет мало. Но если же такие нам встретились, то мы должны ухватиться за их лотосные стопы и учиться. Поэтому вы сами наполовину своего вопроса ответили, я всего лишь дополню его.
Благодарю вас. И вот последний вопрос. Сегодня мы начали с такого качества, как не осуждать преданных Господа, и спрашивают нас, а если кто-то объективно поступает неправильно, как тут не осуждать?
Спасибо, да, большое. То есть, если у вас уже достаточно разума, и вы видите, что есть какие-то объективные, да, причины, что человек, например, имеет какую-то зону ответственности, и при этом действует разрушительно, губительно, да, в своей зоне ответственности, или же поступает непорядочно, да, и тем самым начинает какие-то тенденции, которые будут влиять на других или на вас, или вообще в принципе являются неприемлемыми с чисто простой даже морально-этической нормой, да, вот, но при этом он является преданным Богу, который практикует, который вроде бы как-то внешне вот, старается, да. Мы опять же должны понимать, что это человек на пути, то есть первое, и сразу же разграничить, что есть какие-то у него недостатки, да, но при этом он сам такая же душа, как и я, которая, может быть, старается искренне, но у него есть какие-то недостатки. Теперь, когда мы адсорбировали это, у нас естественным образом появляется, что мы такой эффект, когда вот эта адсорбция произошла, его от его недостатков, да, то у нас сразу же в голове мы получаем такой эффект, что мы принимаем его, продолжаем его уважать и любить, то есть не оскорбляем внутренне, говорим, блин, вот это вот плохой человек, такой ярлык на него не вешаем. Вот. И это у нас такой эффект происходит после адсорбции. А второй момент, что мы хотим ему помочь. Тогда мы начинаем подбирать методики. А здесь методик очень много. Если у него есть, ну, то есть он достаточно зрел, что он принял принцип гуру в своей жизни, то можно действовать через гуру. То есть это какой-то наставник или человек, который, то есть и поинтересоваться, правильно ли он поступает, вот, или правильно задать вопросы. Вот у меня возникают такие эмоции, такие чувства, когда я вижу вот такие поступки этого вашего подопечного. Скажите, как мне с этим быть, как мне с этим работать? Моя задача, да? Если этот человек духовно более зрелый, он нам подскажет. Или другая методика, если тот человек все-таки, ну, поступает и при этом сам находится в ученической позиции, мы можем с ним провести честный диалог. Опять же, без оскорблений. То есть, вот, я тебя принимаю такой, какой ты есть. И, в принципе, это твои отношения с Богом, да, и твои поступки, это, в принципе, Бог тебе судья, да, есть такая поговорка. Но у меня возникают такие вот эмоции, такие чувства, такие мысли после того, когда я это вижу. Помоги мне, как мне с этим быть? В этом честном, смиренном диалоге вы можете найти истину и можете, ну, каким-то образом друг друга скорректировать. Да? Может быть, ваше восприятие гипертрофировано, может быть, его поступок действительно выходит за рамки морали, этики и так далее, и вообще, в принципе, духовности. Ну, вот, если у него достаточно квалификации, вы видите, что этот диалог возможен, можете попробовать с ним. То есть есть разные методики, а вот две основных описал, а именно действовать через старших, действовать на равных. А если же никакая из этих методик не работает, то опять же мы производим абсорбцию, продолжаем уважать этого человека, но просто дистанцируемся. Почему? Потому что, ну, нам пока не хватает квалификации вот, подставить вторую щеку, когда бьют по первой. Да? Нет такой святости, как у Иисуса Христа. Да? И мы вот так вот реагируем. Потому что святой он может быть даже рядом в обществе с великими, как бы, оскорбителями, ну или людьми, которыми не то чтобы оскорбителями, но людьми, которые неправильно себя ведут. И вы наверняка сейчас говорите не про оскорбление, а про какое-то поведение человека. Денег занял, не отдает. Да? Вот. И, как бы, это неправильно. Но при этом это не является каким-то оскорблением, да, может быть, там какая-то ситуация и так далее. Но при этом, если это нас сильно напрягает, мы можем просто взять это. Потому что мы сами так не поступаем, и у нас у самого там как-то. Мы можем просто взять абстрагироваться. Чуть больше дистанции взять с этим человеком. При этом дождаться момента, когда он духовно эволюционирует, и там этот момент проработать. Ну вот такие три вектора основных можно прописать. Каждая ситуация индивидуальна, поэтому здесь, конечно, нужно подбирать индивидуальный инструмент.
Спасибо вам, Александр, за ответ. Очень важно знать, в том числе, такой этикет взаимодействия друг с другом на духовном пути. Очень важные эфиры у нас, конечно. Безусловно, все решает наше внутреннее состояние, искренность. Но не зная пути, а у нас, я думаю, пока не хватает столько знаний, сколько было у святого Рупа Госвами, вот стоит пользоваться его советами и рекомендациями, чтобы все-таки наш духовный путь был счастливым и привел нас туда, куда мы стремимся. Поэтому спасибо, Александр, за наши традиционные встречи, они очень полезны.
И вам спасибо. До свидания.